Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тульц. Мой молодой коллега Валентин Барышников принадлежит к поколению последних, учившихся по советским учебникам на излете советской власти. Он окончил школу в 88-м. Мне кажется, что изломы судеб, перемена в восприятии жизни и мировоззрения представителей этой генерации – прекрасный материал для размышлений о разнице во времени, о продолжающейся молодой еще жизни, которая уже превращается в историю. Итак, гость нашей программы – Валентин Барышников и его одноклассники.
Привет, сегодня дождь и скверно, а мы не виделись, наверное, 100 лет.
Эту песню группы «Секрет» мы пели почти 20 лет назад, на выпускном вечере в нашей школе, знаменитой Московской 57-й, и по соседству на Арбате, где только-только с перестройкой появились уличные музыканты, сразу ставшие собирать громадные толпы зевак и мелочью десятки рублей. С тех пор одноклассники мои разбрелись по свету и лишь иногда дают о себе знать случайными звонками или письмами, которые, впрочем, из некогда подробных, бумажных, стали лаконичными и электронными. А вместе было хорошо. Вот бы не расставались мы тогда, вот бы не было кончины СССР, и вот стали бы мы советскими служащими или учеными, а может быть, музыкантами или режиссерами театра, которым так увлекались тогда. Как изменило нашу судьбу падение советской власти, так и не давшей нам, своему последнему поколению, путевки в жизнь. Недавно я позвонил своим одноклассникам, чтобы спросить об этом. Но вначале, конечно, мы предались воспоминаниям. Первым говорит мой одноклассник Гриша Минц, когда-то наш главный школьный театральный режиссер и бас гитарист, а ныне нью-йоркский врач, который так занят, что не смог прийти в нашу студию и давал интервью по телефону, запершись в крошечной комнатке, которую называют кабинетом.
Недавно в Москве мне брат мой сказал, что есть поколение, сейчас подросло, которые никогда не были пионерами. Меня принимали в пионеры в Бородинской панораме.
Помню, как в пионеры поступал, Бородинская панорама. Какой это был год? 80-й? 81-й? Помню, похороны Брежнева. В школу не ходили. Дворец пионеров, шахматный кружок. Кружок астрофизики.
А это Лёша Горичев, ныне генеральный директор одной из российских компаний. Теперь снова слово жителю Нью-Йорка, Тёме Малоравскому, преподавателю аргентинского танго, физики и математики.
Больше всего не вспоминается, конечно, май в Москве, потому что какое-то ощущение вот мая, весны, когда цветет все.
Я жил близко к центру Москвы, помню улицы, дома, ощущение города, бульвары. Ну, магазины, конечно, ну, все в очередях стояли. Рекорды по стоянию за виноградом в течение 3 часов. Но большая часть у меня воспоминания о наших походах, 57-я школа. Мы ездили, я помню, в Молдавию, в Эстонию, в математическом лагере.
Надо сказать, что советские воспоминания у меня в основном как раз связаны с моей предыдущей школой. С нашей школой у нас были связаны антисоветские воспоминания.
А это Катя Шейнберг, ныне большой ученый. Она тоже живет в Нью-Йорке и работает в исследовательском отделе IBM. Аня, которую она сейчас упомянет, это Аня Фатеева, еще одна наша одноклассница, которая теперь крупный международный финансист, и поэтому за занятостью не смогла дать мне интервью.
Хорошо помним это вместе с Аней, очень хорошо помним. Мы пришли из советской школы, кондовой советской, в 57-ю, в 8-м классе. Значит, первые 3 дня, наверное, мы гуляли с ней за ручку по перемене вдоль коридора, как мы привыкли делать 7 лет в предыдущей школе, потому что в предыдущей школе был такой, ну, концлагерь. В 57-й школе это было, видимо, совсем не принято, особенно это развлекало мальчиков из 10-го класса. Как учились, помню, уроки прогуливали, помню, на Арбате, как к экзамену готовились, как отменили экзамен по истории в 10 классе. Ну, когда это, 88-й год был, да, значит, уже стало ясно, что неудобно спрашивать по старым учебникам, уже ясно всем, что это вранье. Спектакль ставили, провели над этим 1/2 года.
Помню НВП. Сборка-разборка автомата Калашникова и стрельба в подвале из мелкокалиберной винтовки.
Это был московский физик Андрей Шанин. А вот неожиданные воспоминания Гриши Минца.
Наш одноклассник Шанин, Андрюша, гениальный физик. Он отличался несколькими качествами. Он пел дурным голосом песни на стихи Есенина. И в некоторый момент он решил, что надо будет идти в армию, поэтому он начал качаться.
Андрей опровергает это.
Я ходил в какое-то такое место, но я не думаю, что чтобы в армии предстать во всей силе. Такого я не помню. Ну, подтягиваться нас заставляли 12 раз. Ну, вот хотелось не 12, там, а 25 раз. Основной движущей силой была не армия, а, как водится, девочки.
Еще воспоминания тех лет. Катя Шейнберг.
Моих родителей был видеомагнитофон. Это очень мало у кого было, значит, когда это был там 85-86 год. Но это было совершенно такое полулегальное занятие, и мы все ужасно всегда боялись. Я от всех это скрывала, я только близким-близким друзьям рассказывал. Как милиция к нам в дом приходила, не потому что у нас был видеомагнитофон, из каких-то других соображений, там случайно кого-то в доме ограбили, а мы, значит, в панике там выключали телевизор, притворялись, что мы просто так сидим в гостиной, уставившись в пустой телевизор.
Тёма Малорадский был нашим музыкальным гуру тех лет, ведущим вокалистом нашей школьной рок-группы. Кому, как не ему, вспоминать о пристрастиях в музыке.
Я, конечно, любил Битлов очень. Элвис Пресли для меня был кумир в то время, когда мне было 15-16-17 лет. Потом джаз я всегда слушал. Армстронг, это у меня засел просто с детства. Это у меня, кстати, осталось на всю жизнь. Были какие-то группы, мне они как-то меньше запомнились. Это Секрет, там, Браво. Но это были какие-то менее серьезные вещи. Рок-н-ролл, чтобы танцевать можно было.
Свет в городе давным-давно погас.
И снова Андрей Шанин.
Если я правильно помню, мы поступили в 85-м году. Помню, было прекрасно. Мне было 14-15 лет. У меня есть сын, которому сейчас 14 лет, и он ходит в ту же самую школу. Я ему часто рассказываю о тех временах. Все то же самое. То, что его интересует, как в походы ходить, как ездить в разные интересные места смотреть. Вот это я ему рассказывал, и это у них есть и сейчас. Есть отличия, конечно. Сейчас выясняется, что дешевле съездить в Альпы, чем на Тянь-Шань. Это меня потрясло. В остальном мало-мало изменилось. Поскольку я хожу на родительские собрания, смотрю на эти стены, у меня ощущение, что вообще ничего не изменилось.
Но вот школа кончилась. Вскоре первым из класса уехал из страны Тёма Малорадский.
Малорадский, когда уезжал, это помню, конечно. Это было такое ощущение, что человек помер.
Ну, уехал я после окончания школы. Мне было 17 лет. Мне удалось поступить в MIT, кстати, не без помощи Гриши Минца, который мне достал рекомендацию учителей. Закончил MIT по физике, хотя где-то посередине я понял, что научная работа — это не для меня. Я решил стать учителем в школе.
Андрей Шанин рассказывает о той переломной паре.
Самое тяжелое время, оно было не 85-й год, а где-нибудь 89-й по 92-й, вот оно воспринималось самым мрачным. Когда был 89-91 год, у меня были политические пристрастия, я ходил на демократические митинги, я не участвовал в защите Белого дома. У меня родился сын, надо было найти ему детское питание, пеленки, что-то еще. Вот. Но мне, конечно, хотелось поучаствовать, потому что там был Гриша, там было весело, и мы защищали демократию. Прошел после 91 года, наверное, 1 или 2 года, и у меня политических убеждений не стало.
Гриша Минц о защите Белого дома и вообще о жизни тех времен.
Все менялось, и были свободы какие-то, и вдруг, я помню, первое их постановление, я помню, или второе постановление, было такое, что все студенты должны ехать на картошку. И тут я огорчился. И это, на самом деле, уникальное событие в моей жизни. Я никогда, ни до, ни после, я себя не ощущал так, как я чувствовал себя на этих самых баррикадах около Белого дома. Первый и последний раз в жизни я себя чувствовал частью там народа, частью общности какой-то. Около Белого дома было ощущение, которое описано в «Войне и мире». Наркотическое такое. Там рядом со мной были какие-то любера, какие-то кооператоры на этих баррикадах. Была пожилая пара, которые оба сидели. Они сказали, что нам, в принципе, терять нечего уже, но мы в прошлый раз, когда все это произошло, мы как овцы отдались и дали делать с собой все, что угодно, но в этот раз, даже если нас всех постреляют, то мы, по крайней мере, выразим свою фе. Я уехал в августе 92-го, а зимой 92-го в Москве реально жратвы не было практически нигде. Помню, что я перед институтом вставал в очередь неизвестно зачем, потому что никто не знал, зачем встает очередь. Потом приходила моя жена и вставала в эту же самую очередь.
Леша Горичев.
Переходный период случился на наши институтские годы, поэтому, с одной стороны, учился на физфаке и хотел заниматься физикой, но свобода действий, пришедшая с падением советской власти, подвигла меня на занятия всякой ерундой, типа там обменных пунктов. Потом так получилось, что моя семья эмигрировала в Америку, Поэтому в качестве следующего шага для меня стало поступление в бизнес-скул. И вот это, наверное, уже был явный признак того, что в дальнейшем я все-таки физикой заниматься не буду.
А вот история эмиграции Кати и Гриши. В то время они были мужем и женой.
Я пошла в МГУ на вычислительную математику, отучилась там 4 года. Не закончив, уехала в Америку где-то там на третьем курсе, когда я вышла замуж. Каким-то образом я поступила в аспирантуру в Колумбийский университет, еще будучи из России. Приехали в Нью-Йорк, у меня был очень спокойный переезд, то есть я приехала сюда учиться. В аспирантуре мне очень понравилось, потому что отношение совершенно было внимание, уважение, как-то будто ученый вдруг сразу стал, хотя еще вроде ничего не произошло. Там я отучилась, значит, свои 5 лет, развелась с Гришей, кончила Колумбийский университет, поступила работать в IBM. У нее есть научная лаборатория. Вот, это замечательный научно-исследовательский институт, в котором, в общем, у нас такая академическая расслабленная жизнь, занимаюсь своей наукой. Вышла замуж с тех пор, вот 2 детей.
Я очень мало от траектории заданной изначально отклонялся в своей жизни. Пошел в мединститут. Первые 2 года мы с моими корешами там пропили. Потом начал учиться. После 4 курсов уехал. Приехал в Штаты. Оказалось, что надо все начинать сначала. В результате оказался я в колледже. Потом пошел опять в медицинскую школу, все сначала. 4 года закончил медицинскую школу, пошел в резидентуру 3 года, и вот теперь докторю потихоньку. В процессе развелся, опять женился, ребенок у меня родился.
Андрей Шанин, в отличие от многих, из России не уезжал.
У меня была совершенно прямолинейная карьера. Я закончил физический факультет Московского университета, поступил в аспирантуру, защитил диссертацию. Остался работать на кафедре на физическом факультете, и где по сей день работаю. Сейчас я там доцент.
И вновь Леша Горичев, на этот раз о возвращении в Россию.
По окончании бизнес-школы я пошел работать в американский банк JP Morgan. Сначала в Нью-Йорке, потом в Лондоне. Произошла достаточно банальная вещь, сокращение штатов. Я решил взять тайм-аут, немножко отдохнуть и катался по разным странам. Потом упали башни в Америке, поэтому процесс поиска работы на Уолл-стрит был не очень актуален. И я решил приехать в Россию и посмотреть, что тут происходит. Это был декабрь, по-моему, 2-е, что ли, декабря 2001 года.
А вот продолжение истории Тёмы Малорадского после того, как он закончил Массачусетский технологический институт и стал школьным учителем.
Переехал во Флориду 2 года. Преподавал физику, математику, даже химию. Я очень увлекся аргентинским танго и решил переехать в Нью-Йорк. Не совсем представляю, что я там буду делать. Мне хотелось поменять профессию, карьеру. Стал работать с танго все больше и больше, занимаясь репетиторством, чтобы поддержать финансово себя. А потом и даже этим перестал заниматься. И где-то вот с 97 года по 2002 я занимался только танго. Сейчас я опять занимаюсь наполовину танго, наполовину преподаванием.
Как мне кажется, вы должны услышать, как Тёма решил отойти от жизни профессионального танцора танго.
У меня был переломный момент, когда я выступал в театре на 2500 человек, это было целую неделю. Все вроде бы были в восторге, а я чувствовал себя ужасно, потому что я считал, что мы ужасно танцевали, и все было из рук вон плохо. Это все было такая лажа. А люди были в восторге. После этого я стал резко снижать. Предлагали работу, я стал отказываться, потому что я чувствовал, что я просто еще не на уровне, чтобы делать зрелищные вещи на самом деле. Это все как бы имитация, это хореография. Танго в идеале — это импровизация, спонтанное взаимодействие женщины и мужчины. На самом деле, занимаюсь танцем я больше, чем тогда. И прогресс у меня идет скорее сейчас, чем он у меня шел тогда.
Всех ребят я просил представить, что бы было, если бы они не уехали. Предположим, советская власть продержалась бы еще 20 лет. Тёма Малорадский.
Я ни разу не возвращался в Россию. Мне очень трудно представить. Вероятнее всего, что я бы тоже преподавал в школе. У меня всегда была тяга к музыке и к танцам, но у меня не было образования, в этом шансов быть профессиональным танцором в тех более жестких условиях у меня не было. Я бы, скорее всего, занимался музыкой или танцами для себя.
Гриша Минц категорически отвергает возможность того, что при советской власти он мог бы стать, скажем, театральным актером или режиссером.
Надо делать то, что ты умеешь. Малорадский, я видел, как он танцует, он, мягко говоря, талантливый чувак. Если бы я не уехал, я думаю, что так бы все и было. Стал бы врачом, работал бы где-нибудь. Жизнь одна и та же у всех. Но те же самые ненормальные дети бегают, всем надо идти на работу, и все приходят домой. Жизнь была бы, у меня было бы гораздо меньше впечатления от жизни.
Что бы я делала, если бы советская власть осталась? На самом деле, как ни печально, практически практически то же самое. Все равно я занималась там прикладной математикой в том или ином виде. Ну, детей бы завела, может, чуть раньше, чем здесь. О быте, наверное, пришлось бы думать гораздо больше.
Я думаю, что не изменилось бы ничего. Даже как-то обидно думать об этом. Был такой фильм «Дом, который построил Свифт», если я не ошибаюсь. Там есть персонаж, который тюрьму охраняет. Вот он в прежней жизни ее охранял, перед прежней. Здесь все то же самое. Я бы закончил университет, аспирантуру, остался бы работать.
Наверное, закончив университет, стал бы физиком. Хотя я не знаю, если честно. На эту тему замечательно сказал мой брательник, который уехал в Америку в 77-м, там вырос и приехал сюда в 89-м году, и гуляющий, начало 90-х годов, гуляющий с моим дядей по улицам Москвы, там где-то какой-то рынок, не рынок, вся эта уличная торговля. И в этот момент мой дядя решил задать вопрос такой же. А что бы ты делал, если бы ты вот тогда не уехал, а остался бы здесь? На что мой братняк сказал, я бы стоял с другой стороны этого прилавка. Поэтому не знаю, наверное, был бы физиком, а может быть, стал бы каким-нибудь спекулянтом или валютчиком.
Так представляет себе это гипотетическое будущее Леша Горичев. Он же отвечает на вопрос, а были бы хоть какие-то плюсы в такой советской жизни?
В той жизни, мне кажется, слишком мало видели и слишком мало знали, поэтому в какой-то мере спокойнее жилось. Как ездили в какой-нибудь санаторий Кукушкино, так и ездили бы отдыхать. Ни у кого бы не болела голова о том, что нужно в Южную Африку ехать или там в Австралию. Все было бы просто и понятно с едой. Пошел батон хлеба купил, пакет молока. Кусок мяса получил и доволен.
Сейчас наука очень часто бывает, в общем, действительно твоим личным делом. На самом деле, может быть, я бы чувствовал себя более комфортно в ситуации, когда моими результатами всерьез интересуются, когда от меня ждут каких-то побед на ниве народного хозяйства, а не когда я предоставлен сам себе. Ну, я не могу сказать, что всерьез я как-то тоскую по этим временам. Это было бы большой натяжкой.
Здесь семьи не живут друг с другом рядом. Родители мои живут в Техасе, они там проезжают часто, но это, конечно, все равно не то. А когда у тебя маленькие дети, они хотят их, естественно, видеть, и дети их хотят видеть. И то же самое там у мужа моего, родители здесь не живут. Ну, работают здесь как ненормальные все, в том смысле, что на работу надо ходить. То есть в Советском Союзе по-разному было, но, насколько я помню своих родителей, ну, мама у меня дома сидела там с 3 часов дня регулярно, папа мой приходил там на ланч домой довольно часто. Когда вот мне там лет 15-16 было, я, по-моему, позже всех домой приходила. Здесь все как-то больше заняты. Мне сейчас представить себе, что кто-то ко мне домой зайдет, не позвонив заранее, ну, это совершенно невероятно. Я бы, наверное, была недовольна. Однако у нас в Москве это как-то происходило дома все время, и это было естественно совершенно. Там доставали печенье, которые были, и садились чай пить. Это было классно. То, что мы там друг у друга дома тусовались в школе, это было замечательно, но я, честно говоря, надеюсь и здесь такие вещи делать. То есть для детей, по крайней мере, для своих. Мы, конечно, постарше, но у нас все равно, в общем, ну, стараемся друзей звать домой часто.
Опять Андрей Шанин о том, изменился ли круг общения.
Как я объяснил своему, опять же, ребенку, у нас полкласса наизусть знала «Мастера и Маргариту», а вторая половина — «Москву петушки». Я, конечно, принадлежал к той, которая знала «Москву петушки». Это в связи с тем, что по телевизору показали «Мастера и Маргариту», ребенок заинтересовался. Ну, не знаю, детское общение, оно немножко отличается от взрослого. Я тоже люблю поговорить на мировоззренческие темы за столом. И случается, да, интересно. Может быть, с меньшим пылом, чем когда мне было 15 лет. Даже, я бы сказал, гораздо меньше.
В России мы уже были внутри прослойки людей со схожими интересами, и ты уже знал, где она. Когда я приехал в новую страну, это было гораздо труднее найти это. Мне казалось, что вот мне главное нащупать какой-то такой круг или то место, где может быть подобное общение. Но потом у меня вообще изменились взгляды на это дело. Я чувствую меньшую зависимость от круга общения.
Сейчас круг расширился в силу более насыщенной и активной жизни и в силу большего географического перемещения. Зачастую, наверное, при этом качество общения падает.
А вот что говорит Катя Шейнберг, которая общается в основном с людьми со своей работой, из научной среды.
Нам в этом смысле очень повезло. Я думаю, что у меня такой положительный взгляд на все это. У нас как-то вокруг собралась компания, очень сравнима, на самом деле, с нашей школой. У меня не было такого, когда я училась в университете, скажем. Вот школьные друзья, они там остались на всю жизнь. Я так продолжала с ними общаться, пока я была в университете. В университете у меня не завелось практически друзей. У меня была одна подруга, это все, которая вышла замуж за Шанина, за нашего одноклассника. Здесь удивительное дело, люди люди из разных стран, но вот я могу себе их представить как моих бывших друзей из 57-й школы. Мы там пошли гулять в русский ресторан на Брайтон. Итальянцы, немцы, югославы, индус, датчанка. Я думаю, что мне, наверное, в этом смысле очень повезло. То есть я не думаю, что многим нашим одноклассникам так повезло.
А вот рассказ Гриши Минца о круге общения и о судьбе.
Моей дочери 6 лет. Она только что в новую школу пошла в сентябре. Школа, которая вот около нашего дома, она городская школа, и она очень похожа по уровню, по своему, потому как их там мордуют, на нашу 57-ю школу. Кого я там встретил? Я, разумеется, там узрел свою бывшую жену, которая туда привела свою дочку того же возраста. То есть они теперь в параллельных классах. Надо было уехать в другую страну, в другой город, чтобы дети оказались в одной школе. Круг на самом деле не настолько изменился. Малорадская сестра у меня в больнице работает. Стою, жду лифта внизу как-то у нас. Смотрю, знакомая физиономия. Они когда уехали, нам было сколько? По 17, а ей, соответственно, 13. Теперь у нас с ней есть общие пациенты.
Живешь и думаешь, что бы было, если бы я не развелась без Гриши, какая бы у меня жизнь была? Самый ужасный ответ на этот вопрос такая же, потому что, ну, не только он пошел отдавать ребенка в ту же школу, он живет в двух шагах, купил квартиру, то есть, ну, абсолютно все то же самое. На том же уровне находится в финансовых, теми же вещами интересуется, понятное дело. Ну, то есть, совершенно то же самое. Что, конечно, смешно.
Гриша Минц всегда очень любил подводить итоги. В этом фрагменте беседы он упоминает и обо мне. Это я закончил механико-математический факультет МГУ и теперь работаю радиожурналистом.
Человек, закончивший мехмат, не делает передачи на радио, а человек, который занимается физикой, не преподает танго. Значит, что-то происходит в жизни, что дает возможность попробовать это все. Не знаю я, что это было. Это временной разрыв какой-то, или эмиграция, или другая страна. Я не знаю, что это произошло. Но нашему поколению повезло в чем-то, что мы получили этот выбор, которого не было. Тем не менее, при наличии всего этого выбора, в результате дети оказываются в параллельных классах. Если бы ты меня спросил, хочу я что-нибудь, если бы все сначала началось, сделал бы я что-нибудь по-другому, ответ однозначный нет. Потому что в результате я там, где, в общем, и хочу находиться.
Там, в чудесной стране, там плещутся рипы в янтарной волне.
Валентин Барышников, автор сегодняшней передачи, и его одноклассники, последнее поколение советских школьников. Разница во времени. Продюсер передачи Лина Шаряева, редактор и ведущий программы Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.